Глава 12. Я смотрел на себя в зеркало, а из его металлической глади на меня пялился в меру нахальный и не в меру фронтоватый столичный капрал. Мундир пришелся в пору, нигде не давило, не резало подмышками, поножи сверкали кокетливым глянцем. И верительные грамоты из штаба на сей раз были подлинными. Для меня так и остались загадкой место и способ добывания столь весомых бумаг. Молодец, Лайна, постаралась. Я отошел от зеркала, взял сумочку с тремя граненными флаконами, переданными мне варной предстоятельницей после убедительных просьб, и долго запоминал их внешний вид. Не дай бог перепутать, женщины мне этого не простят. Роа уселся на мое плечо, оступился на эполете и громко выразил крайнее неудовольствие по поводу моего переодевания. Я потрепал его по шее и решил не прогонять. Для избалованного штабиста ловчий беркут-любимец был вполне уместен. Тем более редкая, никем не виданная порода. Что еще? Ах да, меч. Положен по форме, но путается в ногах. И конь. Всенепременно конь, хотя тут и пешком-то идти не больше часа, и то, если не слишком спешить. Господин сотник, честь имею. Сотник принял меня сдержанно, но вежливо. С одной стороны, я был младше его по чину, но с другой — проверяющий из столицы, чей-то фаворит и, возможный, кляузник. Короткопалые лапы сотника неуклюже комкали ворох моих замечательных бумаг, и у меня сложилось впечатление, что наш бравый офицер — человек не шибко грамотный, что было, в общем-то, и неудивительно». Во дворе два солдата вываживали мою загнанную лошадь, с которой капала пена. Я прогнал ее вокруг небольшого леска раза три на галопе для пущей убедительности. И пока все было в порядке. Со вздохом вернув мне документы, сотник повел меня осматривать казармы. Ну что ж, здесь как раз я и не ожидал разнообразия. То же, что и везде. Деревянные, наспех сколоченные бараки, нары с соломенными матрасами, козлы для оружия. Впрочем, вокруг было на удивление чисто, и я уже с большим уважением поглядел на своего провожатого. На плацу несколько солдат лениво тыкали длинными пиками в соломенное чучело. Похоже, солома здесь была основным расходным материалом. Остальные, рассевшись на траве у забора, жевали смолу и вяло наблюдали за происходящим. При нашем появлении солдаты поспешно вскочили, выстроились по росту и замерли, поедая глазами начальство. Сотник представил меня, Роос эполета презрительно обкашлял весь строй, и занятия возобновились. Надо заметить, теперь все выглядело куда четче и слаженней. И я еще раз мысленно воздал хвалу моему неразговорчивому сотнику. То ли он почувствовал смену настроения, то ли просто сегодня был удачный день. Только сотник пригласил меня отобедать с ним в офицерском собрании, и я не стал отказываться. Обед оказался весьма недурен, но вот вино подавалось мерзко, дешевое и крепкое, с каким-то тухловатым привкусом. Я промолчал и лишь едва заметно скривился, что позволило вежливо поднимать кубок и тут же отставлять его в сторону. Вообще-то все шло как нельзя лучше, поскольку вкус зелья из моей сумки, первый флакон, пузатенький, с граненой пробкой, моя личная инспекция подаваемых блюд плюс олух услужающий полностью тонул в дрянном букете местного пойла. На обеде присутствовали четверо капралов, и их тоже не обнесли ни вином, ни зельем. Я сдержанно улыбался и радовался, что сумел воздержаться от питья, хотя радоваться должна была скорее Лайна. Варна уверяла, что срок действия снадобья не более 2 недель, но я все равно не имел ни малейшего желания проверять на себе его действия. За обедом потеплевший сотник разговорился и поведал мне, что завтра он с 3 капралами собирается в столицу по вызову. Знаю я этот вызов. Бравым воякам явно не терпелось принять участие в празднестве Сиалы и пощупать молоденьких жриц столичных храмов. А один из капралов останется при казармах для поддержания порядка. Этого обделенного судьбой капрала звали Зархи, и он понуро сидел в дальнем конце стола, кушая за 3 и выпивая за гораздо большее количество народа. Видимо, таким образом он пытался скрасить себе вынужденное воздержание. Некоторое время я внимательно изучал несчастного Зархи, а тот игнорировал штабного хлыща и кидал злобные взгляды на сияющего в предвкушении любовных утех сотника. Характер капрала был не из сложных. Нарушить приказ он побоится, а от ярости и небогатой фантазии устроит солдатам такую жизнь, что те волками взвоют. Что ж, такой вариант меня вполне устраивал. Сотник любезно предложил проводить меня до столицы и лично дать самый лестный отзыв о проведенной инспекции. С отзывом он явно что-то перепутал, это я должен был писать инспекционный рапорт, а не он. Но я не стал заострять внимание на его промахи и отказался от предложения, сославшись на усталость моего коня и помянув с кислой миной столичную суету. Похоже, сотник весьма обрадовался моему отказу, поскольку истинная цель его отлучки была не самой благовидной, а он был не настолько туп, чтобы самому нарываться на неприятности. Он и не подозревал, что уже нарвался. С того самого момента, когда запретил солдатам присутствовать на весеннем празднестве в Фольнарке. Так что сотник любезно предоставил мне свою комнату на время его отсутствия, а я поспешил не менее любезно поблагодарить его, в свой черед заверив в благожелательнейшем, ишь, слово-то какое придумал, рапорте, уверенной ему сотне, после чего не стану более злоупотреблять его гостеприимством. Мы расстались вечером самым дружеским образом, считая друг друга полными, но симпатичными болванами. На рассвете один болван уехал в столицу, а второй занялся делом —